Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице в пятницу жарко, вероятность дождя небольшая, днем температура 31-33 градуса. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня ливневые дожди, грозы, днем температура 22-24 градуса выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Три года спустя терактов на бортах двух российских самолетов авиакомпании «Сибирь». Репортаж буквально через минуту. Принципы и нюансы швейцарского правосудия в деле Виталия Калоева. Вы услышите подробнее эту тему в фрагменте передачи Владимира Кармурзы «Грани времени». И новый виток борьбы с литературным экстремизмом обсуждают в российском политическом интернете. Сегодня исполняется три года терактам, совершенным смертниками на бортах двух российских самолетов. 24 августа 2004 года практически синхронно были приведены в действие взрывные устройства в самолете Ту-154, летевшем из Москвы в Сочи, и Ту-134, совершавшем рейс Москва-Волгоград. Погибли 90 человек, все пассажиры и члены экипажей двух лайнеров, рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Оба самолета вылетели из московского аэропорта Домодедово. Волгоградский рейс в результате взрыва упал под Тулой. Сочинский разбился в Ростовской области. Организаторы терактов так и не были найдены. На 7 лет был осужден сотрудник милиции, пропустивший террористок без досмотра. По полгода тюрьмы дали билетному спекулянту Армену Арутюняну и сотруднику авиакомпании «Сибирь» за то, что они помогли террористкам купить билеты. Руководству авиаперевозчика и страховым компаниям удалось в суде доказать, что они не являются надлежащими ответчиками по искам родственников погибших. В конце апреля этого года прокуратура прекратила следствие по делу об этих терактах. Сегодня в Ростовской области будет установлен монумент погибшим в теракте на рейсе Москва-Сочи. Он сделан на средства Российского фонда помощи жертвам терактов. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» его руководитель Марина Литвинович.
Примерно 3 месяца назад ко мне обратились потерпевшие вот в той самой авиакатастрофе самолета Ту-154 с просьбой об установке памятника, потому что за 3 года ни правительство российское, ни авиакомпания «Сибирь», ни местные власти, в общем, никто не подумал об этом, и этого памятника на месте гибели самолета не существовало.
Говорила руководитель фонда помощи жертвам терактов Марина Литвинович. Родственники погибших жителей Волгограда, куда направлялся один из разбившихся самолетов, создали свою общественную организацию «Взорванные судьбы». Несмотря на объединение, им не удалось добиться выплат компенсаций в размере, превышающем установленные тогда государством для этого случая 200 с небольшим тысяч рублей. Сегодня в Волгограде прошли траурные мероприятия памяти погибших, передает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
3 года назад СМИ писали о том, что родственники погибших в этой авиакатастрофе получат самые большие выплаты в истории терактов в России. Федеральный бюджет выделил семьям погибших по 100 тысяч рублей. Еще по столько же волгоградцы получили из городской казны. И по 50 тысяч выплатил областной бюджет. Правда, не все было гладко. Оксана Бобровских работала стюардессой на взорванном самолете. У нее осталась маленькая дочь, рассказывает мать Оксаны Наталья Бобровских.
Как было изначально сказано, что теракт не является несчастным случаем на производстве. Потом где-то через год и это признали официально. Ну, так что ребенку выплачивается страховая пенсия, пенсия по потере кормильца и плюс вот с областного бюджета вот эти вот там 750 рублей. Вот и все.
Сейчас родители погибших в авиакатастрофе получают ежемесячную выплату в размере 1500 рублей, а дети и супруги по 750. По словам Натальи Бобровских, обидно, что даже льготную путевку в детский лагерь приходится выпрашивать, поскольку чиновники не знают, к какой категории льготников причислить детей, погибших в авиакатастрофе, родителей.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева. Марк Крутов для «Радио Свобода», Москва.
7 часов 11 минут в Москве. Как всегда, в это время утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И, как всегда, в начале ваших обзоров блиц по первым полосам газет.
Совершенно верно. Независимая газета объявляет о том, что НАТО присоединяется к Грузии. В момент очередного обострения отношений между Москвой и Тбилиси страны НАТО возобновили обсуждение вопроса о предоставлении грузинским властям данных со своих радаров. Эти дискуссии дискуссии имеет прямое отношение к ракетному инциденту, произошедшему 6 августа. Уязвимость перед лицом России, демонстрируемая Грузией, может способствовать достижению консенсуса в НАТО по вопросу о ее дальнейшем сближении с альянсом. Еще одна публикация на первой полосе «Независимый». Вчера завершилась закрытая для публики деловая часть авиационно-космического салона «МАКС-2007». И хотя выставка будет работать еще 3 дня, можно подводить итоги. Нельзя сказать, что они впечатляющие, особенно в сравнении с ведущими мировыми авиасалонами, полагает «Независимая газета». Тема, которая интересует «Коммерсант» и «Время новостей». В Санкт-Петербурге в среду вечером сотрудники Генеральной прокуратуры при поддержке спецназа провели спецоперацию по задержанию одного из наиболее авторитетных предпринимателей города, лидера так называемой «Тамбовской группы», бывшего вице-президента Петербургской топливной компании Владимира Барсукова, он же Кумарин. Официально его подозревают в организации покушения на совладельца петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева весной прошлого года и в организации рейдерских захватов. Время новостей полагает, что по первым признакам неприятности у господина Барсукова весьма серьезные. Задерживать его приехала из Москвы специальная следственная бригада сотрудников Генпрокуратуры и МВД России. Причем местные силовики об их планах ничего не знали. Еще одна тема, которую поднимают несколько изданий. Сенсационная новость пришла вчера из Екатеринбурга. Группа историков и археологов обнаружила в Свердловской области останки детей последнего российского императора Николая II, царевича Алексея и великой княжны Марии. По крайней мере, так утверждают участники экспедиции. Пишет об этом газета «Известия», а также «Российская газета». Газета нас пугает. Всемирная организация здравоохранения опубликовала в четверг ежегодный доклад. В нем говорится, что инфекционные заболевания теперь распространяются намного быстрее, чем когда бы то ни было. Согласно отчету, за последние 4 десятилетия в мире были обнаружены около 40 ранее неизвестных вирусов. Участились повторные возникновения таких болезней, как холера и чума. Всего же за последние 5 лет ВОЗ выявила около 1100 вспышек эпидемий. Ученые предупреждают, что количество вирусов в ближайшие годы будет только увеличиваться. Человечество рискует столкнуться с глобальными эпидемиями желтой лихорадки, птичьего гриппа, менингококковых заболеваний и тяжелого острого респираторного синдрома. Кроме того, как следует из доклада, существует очень большая вероятность возникновения новой эпидемии, подобной СПИДу или атипичной пневмонии. Ситуация с эпидемиями в России тоже оставляет желать лучшего, особенно это касается туберкулеза, которому в докладе уделяется особое внимание. Остро стоит проблема своевременной диагностики заболеваний и высокой резистентности штаммов к существующим лекарственным препаратам.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомит сегодня нас с обзором центральной российской прессы. 7:15 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Чечни сообщают о гибели в Грозном в результате спецоперации Рустама Басаева, которого называют ближайшим соратником одного из лидеров чеченских боевиков Доки Умарова. В Приморье во время занятий по физической подготовке умер пограничник-призывник. Возбуждено уголовное дело. Ровно 3 года исполнилось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. Верховный суд Пакистана разрешил бывшему премьер-министру Навазу Шарифу и его брату вернуться в страну после почти 8 лет изгнания. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина. Почему российская молодежь мало что знает о путче 1991 года? 80% российских самолетов старше 30 лет. На чем летать завтра? «Одинокий разбойник», испанский наследник Робина Гуда. И открытие новой серии бесед «Культура делового общения». Сегодня Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. Аналитический радиожурнал «Время и мир» сегодня в 10 часов утра по московскому времени. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит выпуск спортивных новостей. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
собирались начать с теннисных новостей.
Да, Никита, как вы знаете, через несколько дней буквально стартует последний сезон турнира Большого шлема, открытый чемпионат США. И вот теннисисты проводят последнюю подготовку к этим соревнованиям. Они играют в Нью-Хейвен, и там определились все участники полуфиналов. В мужской части соревнований россиянин Игорь Андреев в четвертьфинале потерпел поражение от хорвата Ива Карловича 7-6, 4-6, 6-7. Француз Жиль Симон, который в 1/8 финала обыграл другого российского теннисиста Николая Давыденко, в двух сетах уступил своему соотечественнику Полю Анри Матьё. Также вышли в полуфинал два американца Марди Фиш и Джеймс Блейк. Полуфинальные пары составили Матьё Блейк и Карлович Фиш. В женском турнире в четвертьфиналах выступали три представительницы России. Светлана Кузнецова выиграла у итальянки Франчески Скиавони 6-2, 6-0. Елена Дементьева взяла верх над француженкой Марион Бартали 6-4, 6-2. А Динара Сафина уступила Елене Данилиду из Греции 6-1, 6-7, 2-6. Также в полуфинал пробилась венгерская теннисистка Агнес Саваи, которая в двух сетах обыграла украинку Алену Бондаренко. В полуфиналах сыграют Кузнецова Дементьева и Саваи Данилиду. В Кириши в четверг завершились групповые соревнования на Олимпийском квалификационном турнире женских ватерпольных команд. В заключительных матчах в группе «Б» сборная Голландии разгромила команду Чехии 23-2. Россиянки выиграли у венгерок 10-8. Таким образом, в группе «Б» команда России и Голландии набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям сборная России заняла первое место. В группе «А» первое место заняла сборная Италии, а второе – команда Испании. Эти четыре команды разыграют единственную путевку турнира в Киришах на Олимпиаду в Пекине. В китайском городе Нинбо продолжается финальный этап мирового гран-при по волейболу среди женских команд. Во втором туре сборная России взяла верх над командой Бразилии 3-2. С таким же счетом китайские волейболистки обыграли соперницы из Польши. Сборная Голландии выиграла у итальянской команды 3-1. На счету сборной Голландии две победы в двух встречах. По одному разу выиграли команды Бразилии, Италии, Китая и России. У польской сборной 2 поражения. На проходящем в Южной Корее чемпионате мира по футболу среди юношей не старше 17 лет вчера состоялись матчи второго тура. А в группе Е сборная Туниса выиграла у команды США 3-1, а сборная Бельгии обыграла команду Таджикистана 1-0. И в группе Ф немцы одолели соперников из Ганы 3-2, команда Колумбии с крупным счетом 5-0 выиграла у сборной Тринидада и Тобаго.
Спасибо, Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. Семь часов 19 минут в Москве. Вы слушаете радио «Свобода» и к следующей теме. Начатое Генпрокуратурой России уголовное дело о возбуждении национальной ненависти против сайта ingushetia.ru, зарегистрированного в Европе, из-за статьи одного ингушского журналиста, размещенной на страницах этого сетевого издания, или же из-за опубликованного там же отрывка из исторического романа «Обвал» ингушского писателя Иссы Кадзоева. Подоплека этого дела довольно запутана, вызвала заметный общественный резонанс и стала темой ряда интересных комментариев в русской интернет-сети. Об одном из мнений в связи с этим делом сегодня в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Александр Гостев.
Депутат Госдумы Дмитрий Рогозин написал жалобу на исторический роман «Обвал» ингушского писателя Иссы Кадзоева. В вышедшей в июне книге описывается, в числе прочего, и борьба абреков с русскими войсками. Причем абрек Хучбаров по ходу действия произносит монолог о необходимости защиты ингушских святынь от тех, кто на них покушается. Рогозин счел, что этот монолог подпадает под статью «Возбуждение национальной, расовой и религиозной розни» и написал соответствующий запрос генпрокурору Чайки. Генпрокуратура уже поручила проверку Кунцевской межрайонной прокуратуре. Как отмечает обозреватель сайта GlobalRus Михаил Пироговский в материале под заголовком «Патриотический космополитизм», похожих историй за последнее время набралось уже достаточно, чтобы в них можно было при большом желании найти единую тенденцию.
Краснодарская прокуратура разбирала сочинение Яблочника Пиантковского. Адвокату Астахову пришлось общаться со следователем по поводу собственного литературного опыта, и это еще не говоря о трех ЖЖ делах последних месяцев. Но все же, если здесь и есть тенденция, то только в случае с интернетом. Да и там, кажется, появление трех похожих сюжетов объясняется просто эффектом домино, то есть рвение одного ответственного товарища, подробно освещенное прессой, вдохновляет и других его коллег на местах. Таким механизмом, как известно, специалисты объясняют сезонные всплески серийных убийств, но и в более вегетарианских случаях это тоже, видимо, работает. Что касается Астахова, от странной его истории за версту несет пиаром романа. В любом случае, серьезных политических соображений в инциденте не просматривается.
По словам автора текста на сайте Global Rus, у господина Рогозина их, очевидно, больше. Сами претензии к роману Кадзоева, по мнению Михаила Пироговского, пока выглядят абсолютно смехотворно.
Сайт Ингушетия.ру правильно заметил, что по этой логике нужно пересажать всех, кто пишет о Великой Отечественной войне, а заодно о Куликовской битве, не говоря уже об Афганистане и Чечне. Литератор Юлия Латынина тогда написала как минимум на пожизненное заключение. Скорее всего, то же самое скажут Рогозину и в Кунцевской прокуратуре. Юридических последствий не предвидится, но пиар уже сделан. Причем пиар, нацеленный не просто на повышение рогозинской популярности, а на формирование конкретного имиджа – борца с национализмом. Возбуждение национальной, расовой и религиозной розни – это именно та статья, которая сопутствует всей деятельности Рогозина, и понятно, что лучший способ защиты – нападение. Понятно, что Рогозину после ролика про очистку Москвы от мусора, задвинутому в кулисы, именно такой имидж нужен для возвращения на сцену. Коли так, то жалоба на ингушский роман – часть проекта по второму пришествию Рогозина в большую политику.
Можно ли сказать, что охотничий сезон предвыборных пиар-кампаний в России открывается в том числе из поиска и атак на слабые места в печатной продукции предполагаемых соперников? Мнение главного редактора сайта Global Rus Алексея Еременко.
Серьезной тенденции здесь еще нет, но как раз есть риск, вот не очень лестное это сравнение, да, что показания по телевизору одного сумасшедшего инспирируют других. Но и показания по телевизору хорошей пиар-идеи может других как бы вдохновлять. Я допускаю, что теперь это могут подхватить эту мысль. Вот мне кажется, Рогозин уже, у меня ощущение, он ее уже подхватил. Пойдет ли это дальше? Трудно сказать. Мне кажется, что против этого играет тот факт, что пока особого-то успеха они не снискали никто с этими делами. Но главное, в конце концов, не успеха пиар, так что, возможно, некоторая волна в ближайшие месяцы еще может идти. Но даже если она пойдет, то понятно, что там дальше марта 2008-го она не продержится.
Главный редактор сайта Global Rus Алексей Еременко. Патриотический космополитизм. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Семь часов 7:24 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода. Принципы и нюансы швейцарского правосудия». В деле Виталия Калоева, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза, обсуждал с адвокатом потерпевших в авиакатастрофе Игорем Труновым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как по-вашему, заслуживает ли Виталий Калоев досрочного освобождения?
Суд Цюриха решил о том, что заслуживает, и нашел в деле смягчающие обстоятельства. Правда, адвокаты ходатайствовали о том, чтобы снизить срок заключения до 3 лет, суд решил снизить до 5 лет и 3 месяцев. Я думаю, что это, конечно, связано с тем, что 8 сотрудников SkyGuide, виновные в гибели 71 человека, получили сроки от 6 до 15 месяцев условно. И здесь режет глаза контраст между тем решением и этим. И поэтому швейцарское правосудие пошло на вот такую меру, как смягчение. И пошла вот эта вот путаница, когда решение о снижении срока до 5 лет и 3 месяцев было обжаловано как защитой, которая настаивала на 3 годах, за отсиженным, то есть он на тот момент уже 3 года отсидел, и прокурор, который обжаловал это решение. В кассационной инстанции оно было оставлено в силе, это решение, они обратились в федеральный суд, и за это время адвокаты обратились о условно-досрочном освобождении его по отбытии 2/3. И вот то решение, которое состоялось в отказе решения освобождения по 2/3, оно связано с тем, что не рассмотрен еще протест прокурора в федеральном суде. И на сегодняшний день такая подвешенная ситуация, которая может крутиться в любую сторону. То есть может быть принято решение оставить 8 лет и отменить решение о смягчении до 5 лет и 3 месяцев. Может быть принято решение о том, что 5 лет и 3 месяца это нормально, и тогда Калоеву должны должны будут заплатить компенсацию за те дни, которые он лишние отсидел вот после 24 августа. Ну и целый ряд возможных вариантов этого решения. Да, почему? Потому что есть жалобы как с одной стороны, так и с другой стороны. И есть два решения суда, поэтому тут уже оно в прогрессии растет. И плюс есть еще, конечно, возможность нашего ходатайства Министерству юстиции, которое, ну, я думаю, давно должно было уже состояться, потому что никто не против, и министры юстиции встречались, решали этот вопрос и пришли к выводу, что, в общем, обе стороны согласны, несмотря на то, что соглашения о взаимной выдаче осужденных у нас со Швейцарией нет. Оно подписано в марте прошлого года, но на сегодняшний день еще не ратифицировано, но, тем не менее, на основе договоренности между странами это возможно решить этот вопрос.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гость ведущего обсуждали принципы и нюансы швейцарского правосудия в деле Виталия Калоева. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 августа, пятница. У микрофона Никита Татарский. И вот о чем будем говорить в следующие полчаса. 40 дней спустя смерти Дмитрия Пригова. Ряд мероприятий, посвященных его памяти, а также отрывки из его стихов, вы услышите в репортаже через несколько минут. Конкурент Google переходит к коллективному поиску. О том, что это означает, вы услышите в панораме высоких технологий. Священник по-датски. Нюансы духовной и мирской жизни. Об этом в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». Также напоминаю, что с сегодняшнего дня начинаются открытые дни на авиасалоне «Макс». Вы услышите в репортажах наших корреспондентов в течение программы о том, какие успехи были достигнуты российскими авиаконструкторами в результате этой выставки. И вопрос, который сегодня предлагаем нашим слушателям, я сообщу наконец-то. Какой самолет вы считаете лучшим в мире? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7 903 743 2801.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Также напомню, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». К чему привели ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения? Первые итоги в программе «Время гостей» подводит Виктор Похмелкин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель движения автомобилистов России. В 7 часов вечера после новостей ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор можно будет услышать завтра в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 19:30 и продолжит утреннюю программу краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Чечни сообщают о гибели в Грозном в результате спецоперации Рустама Басаева, которого называют ближайшим соратником одного из лидеров чеченских боевиков Дуки Умарова. По данным МВД Чечни, операция против группы боевиков в Ленинском районе Грозного продолжается. Тяжело ранен один из милиционеров. В Приморье во время занятий по физической подготовке умер пограничник-призывник. Это произошло в воинской части, расположенной недалеко от поселка Камень Рыболов. Возбуждено уголовное дело. Ровно 3 года исполнилось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В поселке Глубокий Ростовской области, где разбился Ту-154, сегодня установят памятник погибшим. Украина направила МИД России ноту в связи с высказыванием российского дипломата. Советник российского посольства в Киеве Владимир Лысенко заявил, что Москва может пересмотреть большой договор 1997 года, закрепляющий статус Крыма, если Киев продолжит настаивать на пересмотре арендной платы за базирование Черноморского флота России в Севастополе. В окрестностях иракского города Баакуба боевики, предположительно связанные с Аль-Каидой, совершили вчера нападение на 2 деревни, убиты 17 человек. Верховный суд Пакистана разрешил бывшему премьер-министру Навазу Шарифу и его брату вернуться в страну после почти 8 лет изгнания. Шариф был отстранен от власти в октябре 1999 года в результате государственного переворота, осуществленного нынешним президентом страны Первезом Мушарафом. Польские военные в Афганистане взяли в плен одного из наиболее разыскиваемых полевых командиров движения «Талибан» по кличке Пума, заявил в четверг министр обороны Польши. По его словам, Пума четвертый в списке самых опасных афганских боевиков. Украина отмечает сегодня 16-ю годовщину независимости.
И несколько слов о погоде на сегодня. В столице в пятницу жарко. Вероятность дождя небольшая. Днем 31-33 градуса выше нуля. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня ливневые дожди и грозы. Днем ожидается температура 22-24 градуса выше нуля. Семь часов 32 минуты в Москве. Возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. В подмосковном Жуковском вчера завершился закрытый этап работы авиасалона для специалистов. В пятницу и выходные дни МАКС-2007 принимает простых зрителей. Тем временем уже подводятся итоги и называют суммы контрактов, рассказывает моя коллега Вера Володина.
Агентство сообщали о прибытии на МАКС-2007 начальника Генштаба Вооруженных сил России Юрия Булуевского, который лишь ознакомился с выставками ряда предприятий. Покупателями военной техники на МАКСе являются представители других государств. 21 августа был подписан протокол о вступлении в силу контракта на поставку 6 истребителей Су-3 Су-27СКМ и 3 Су-30МК-2 в Индонезию. Это было ожидаемое подписание документов, одобренное индонезийским министерством финансов еще в прошлом году. Корпорация МиГ договорилась также о строительстве склада запчастей в Индии для самолетов марки МиГ. Был подписан контракт с Министерством обороны Казахстана на поставку тренажера для МиГ-31 и контракты по программе МиГ-31, МиГ-27. С Польшей корпорация МиГ подписала ряд документов по вопросам обеспечения эксплуатации истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении Польши. Общая сумма контрактов около 70 миллионов долларов. Еще был подписан протокол о намерениях с вооруженными силами Чили на поставку вертолетов Ми-17. И вчера, за несколько часов до показа, специалистам и журналистам был рассекречен СКАТ. Впервые был представлен макет боевого беспилотного летательного аппарата «СКАТ». Заместитель генерального директора, генерального конструктора корпорации МиГ, директор ОКБ «Микояна» Владимир Барковский представлял его.
Сегодня беспилотные аппараты номинируются как некое будущее или одно из крыльев будущего авиации. И, конечно, мы не можем, не имеем права оставаться в стороне от создания нового направления авиации. Сейчас вам представлен реальный облик аппарата, находящегося сегодня в разработке, в полномасштабной разработке. Аппарат предназначен для уничтожения малоразмерных целей, заранее разведанных или подвижных целей.
Создатели утверждают, что СКАТ по своим характеристикам превосходит американский стелс. СКАТ не просто разведчик, он может нести крылатые ракеты.
Многие фирмы пытаются работать в этом направлении, однако реальных результатов пока достигли немногие. И вот мы сегодня открыли реальную работу. Проводим реальную работу по созданию ударного аппарата.
СКАТ предназначен для нанесения ударов как по заранее разведанным стационарным целям, так и по мобильным, наземным и морским целям. Программа отработки необходимых технологий для создания СКАТа, как объяснил журналистам Владимир Барковский, уже принята. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Какой самолет вы считаете лучшим в мире? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Ульяновска.
Военный СУ, ну вот последняя разработка. Стремительный, красивый, аналогов нет пока. И вот я еще видел самолет, который забирает воду в полете. Вот мне очень понравилось достижение техники.
Ту-154, потому что я на нем летал, и мне он нравится. А вы какой, Боинг, поди?
МиГ, последней разработки, который плавающее крыло у нее такое вот. Последний был показ в видеосалоне. Он определяет все на расстоянии, все очень буквально, все у нее есть. А так я летал на Ан-24, Ту-154, Ил-18, Як-40. Я могу сказать, что они мне все нравятся, самолеты.
Утка или По, как его называют? Уточка, наверное. Ну, потому что над ним самые хорошие летчики летали, как мой брат. Он прыгал даже на Северный полюс. Это самолет, на котором он начинал свою карьеру как летчик.
Руслан. Большой да надежный. А из пассажирских?
Ил-96 нравится.
Вообще забыла, когда летал, но я думаю, что наш Тушка. Ту-204, по-моему, сейчас новый, да? Или наш Руслан, самый надежный. Я думаю, что выйдут как Боинги на этот уровень. Если сейчас политика правительства такая идет на развитие промышленности, то я думаю, что мы выйдем.
Истребитель. Который выпустили новый.
Лидерами, конечно, по продаже производства две фирмы Boeing и Airbus. Военная наша не уступает, и гражданская только. Просто они по политическим соображениям в загоне. Я просто сам авиационный специалист, я все это знаю. Могу сказать однозначно, мы были не хуже, и сейчас мы можем работать не хуже, если будет к этому просто политическая воля. Сейчас, хотя и есть какие-то сдвиги, что вот объединенная авиастроительная корпорация, все, но в то же самое время заявляется о закупке Боингов и Аэробасов, той же самой практически государственной компании Аэрофлот. Я этого никак не понимаю. Если мы поддерживаем свою собственную авиацию, то мы должны делать ставку на свои самолеты.
Пробовал летать на Боинге Ил-86. Ил-86 мне понравился больше. Ну, потому что он больше. Боинги какие-то маленькие.
Наш, отечественный. Потому что наш. Только не машина, а самолет. Военный. Ну, сухой у нас хороший, считается, вроде бы. По-моему, лучше любых натовских, американских тогда и т.п.
Ну, Боинг, может быть. Потому что самый на устах у всех. Боинг.
Ту-134, он надежный. Ну, потому что я не слышал в последнее время, чтобы они разбивались.
Ту-154. Просто слышал, что такой самолет есть.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какой самолет вы считаете лучшим в мире? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Конкурент Google переходит к коллективному поиску, а Apple готовится к презентации iPhone в Европе. Все это темы панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google тестирует новый формат рекламы для своего видеохостинга YouTube. Теперь в некоторых видеороликах можно увидеть прозрачный баннер внизу экрана, который появляется на 10 секунд и затем исчезает. Воспроизведение видео при этом не прекращается. О рекламе на YouTube рассказывает Александр Костинский.
YouTube не может позволить себе делать даже короткие рекламные вставки перед началом ролика. Ведь для YouTube видео – это основной продукт. И если пользователь не захочет пережидать 30-секундную рекламу ради 15-секундного ролика, то компанию ждут серьезные потери. С другой стороны, жить совсем без рекламы нельзя. Поэтому руководство Google выбрало компромиссный вариант, не слишком раздражающий пользователя и в то же время достаточно эффективный. По статистике, около 75% пользователей, кликнувших по баннеру, после рекламы возвращаются к просмотру исходного ролика.
Новости коротко. Компания Ask, которой принадлежит одноименная поисковая машина, работает над механизмом коллективного поиска. Новая технология должна будет учесть интересы всех пользователей поисковика. В настоящее время Ask.com посещают более 50 миллионов человек. Руководство компании считает, что если не только следить за историей поиска каждого пользователя, как это делают Google и Yahoo, а еще учитывать эту историю, чтобы помочь другим пользователям, то вероятность снизить побочные результаты поиска существенно увеличится. Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА в сотрудничестве с компанией Internet Archive, которая создает библиотеку сайтов и событий интернета, запланировали новый онлайновый проект. Он откроет пользователям доступ к фото- и видеоархивам НАСА за 50 лет существования агентства, а также к другим, более ранним материалам об американской аэронавтике вплоть до 1915 года. Сайт планируют запустить к юбилею НАСА в следующем году. Internet Archive разместит на своих серверах в открытом доступе более 12 миллионов фотографий и 100 тысяч часов видео, в том числе реальных съемок и компьютерных анимаций. В конце года iPhone должен прийти в Европу. Компания Apple подписала контракты с тремя европейскими операторами сотовой связи. T-Mobile будет обслуживать iPhone в Германии, O2 в Великобритании и Orange во Франции. По сведениям Financial Times, европейским операторам придется отдавать Apple 10% платы за подключение абонентов. Сейчас iPhone продается только в США, и там его оператором является компания AT&T.
Панораму высоких технологий подготовили и представили мои коллеги Александр Костинский и Ольга Орлова. 7:41 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в московском клубе «Билингва» состоится вечер памяти Дмитрия Александровича Пригова на 40-й день его смерти. На вечере выступят поэт Лев Рубинштейн, композитор Владимир Мартынов, музыкант Сергей Летов. Будут показаны фрагменты видеоперформансов поэта, прозвучат записи разных лет. Моя коллега Елена Фанайлова подготовила архивные записи Дмитрия Пригова из архива «Радио Свобода».
А вот Москва эпохи моей жизни. Вот Ленинский проспект и Мавзолей, Кремль, Внуково, Большой театр и Малый, и на посту стоит милиционер. Весной же здесь цветут сады и парки, акации, вишни, яблони, сирени, тюльпаны, розы, мальвы, георгины, трава, поля, луга, леса и горы, вверху здесь небо, а внизу земля. Вдали китайцы, негры, американцы, вблизи у сердца весь бесправный мир. Кругом же все Москва растет и дышит, до Польши, до Варшавы дорастает, до Праги, до Парижа, до Нью-Йорка, и всюду, коли глянут беспристрастно, везде Москва, везде ее народы, где ж нет Москвы, там просто пустота.
Песнь отчизны о всех заблудших, местами кожу синее, местами кровью краснее, я шел, беседуя с нею. За что, скажи мне, за что? За что и почему? Скажи мне, по какому праву, и за что, и почему, почему, почему? Откуда это все? Скажи мне, почему, и что, и скажи мне, и за что, и почему, и скажи мне, и за что, и почему, и скажи... Она местами отвечала, местами головой качала, местами просто что молчала, бедный мой и глупенький. Глупенький, бедный мой, бедный, и невинный, и глупенький, и невинный, и бедненький, бедный, глупый, и немного виноватенький, так немножко, бедненький, глупенький, и коварненький, глупенький, бедный, виноватенький, коварный, виноватый, дурак, коварный, злоумышленный, коварный, подлец, сволочь, гад, бедный мой, глупенький, бедный мой, бедный мой, глупенький, виноватенький. Кто ты такая, твою мать, такая страшная, лютая? А я твоя отчизна, мать, по милости моей терплю тебя, ну и люблю, и не только люблю, и ненавижу, терплю, и люблю, и не вижу, и темно все вокруг, во все стороны света.
Евангельские заклинания. Крест ужасный. Крест ужасно тяжелый, крест ужасно тяжелый не по людским силам, крест ужасно тяжелый не по людским силам тяжелый, крест ужасно тяжелый не по людским силам тяжелый ужасно, крест ужасно не тяжелый не по людским силам, тяжелый ужасно крест тяжелый не по людским силам, ужасно тяжелый крест не по людским силам, ужасно тяжелый крест тяжелый ужасно крест.
Прозвучали записи Дмитрия Александровича Пригова из архива «Радио Свобода». Сегодня в московском клубе «Билингва» состоится вечер памяти поэта. Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Чечни сообщают о гибели в Грозном в результате спецоперации Рустама Басаева, которого называют ближайшим сотрудником, соратником одного из лидеров чеченских боевиков Доки Умарова. В Приморье во время занятий по физической подготовке умер пограничник-призывник. Возбуждено уголовное дело. Ровно 3 года исполнилось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В окрестностях иракского города Баакуба боевики, предположительно связанные с Аль-Каидой, совершили вчера нападение на 2 деревни, убив 17 человек. Украина отмечает сегодня 16-ю годовщину независимости. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Вы продолжаете обзор первополосных публикаций.
Совершенно верно. Ведомости сообщают о том, что Центральный банк усмотрел кризис. Это заголовок на первой полосе издания. Речь в ней идет вот о чем. Российская банковская система переживает кризис. Признал это первый заместитель председателя Центробанка Геннадий Меликьян и рассказал, как ЦБ ему противостоит. Отличная, по мнению экспертов, работа может пойти на смарку из-за неосторожного заявления Меликьяна. Банки слишком много занимают, а у некоторых с этим совсем плохо. Это была цитата. Он никого не назвал, но под его критерии подпадает ряд крупных конкретных банков. Несколько изданий, это «Время новостей», «Российская газета» и «Известия» сообщают о том, что россиянин Виталий Калоев, убивший швейцарского авиадиспетчера, виновного в столкновении самолетов в небе над Боденским озером, пока останется в тюрьме. Ранее ожидалось, что по решению кантонального суда он будет освобожден сегодня. Однако Федеральный суд Швейцарии постановил, что решение кантонального суда Цюриха о досрочном освобождении россиянина подлежит отсрочке. Произошло это из-за юридического казуса. Суд, рассматривавший накануне протест прокурора на досрочное освобождение Калоева, по каким-то причинам не рассмотрел другую апелляцию, поданную тем же прокурором ранее. В ней прокуратура возражала против снижения срока тюремного заключения с 8 до 5 лет и 3 месяцев, пока Федеральный суд не решит, было ли это снижение обосновано. Рассматривать эту жалобу не имеет смысла, соответственно, и Калоев пока продолжит отбывать срок. Еще одна публикация на первой полосе «Времени» новостей. В Ингушетии вчера, впервые с лета 2004 года, когда отряд боевиков едва не захватил город Назрань и несколько сел, вновь заговорили о войне. На этот раз сепаратисты не устраивают масштабных выступлений, но действуют не менее эффективно. Только с начала недели в республике неизвестные 6 раз атаковали милиционеров и военных. В результате действий сепаратистов один милиционер погиб, еще 8 ранены. Нападения были совершены расчетливо и демонстративно. Преступников нисколько не смутило, что 2 недели назад в республике началась вторая фаза специальной комплексной профилактической операции по стабилизации обстановки. Для ее проведения в Ингушетию в дополнение к уже имеющимся силам было переброшено 2500 военнослужащих Северокавказского округа внутренних войск МВД. Войсковая операция стала самым масштабным в республике выступлением силовиков за последние 2 года. Однако, откуда появляются и куда деваются диверсанты, неизвестно.
Спасибо, Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну а следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Общий внешний долг России увеличился за 3 первых месяца 2007 года примерно на 30 миллиардов долларов и составил к 1 апреля почти 340 миллиардов, сообщил Центральный банк России. 87% всей внешней задолженности приходится на долги российских компаний и банков, 295 миллиардов долларов, и лишь 13% на долги государства. 1/3 всего внешнего долга России, более 110 миллиардов долларов, приходится на задолженность российских банков. Объем золотовалютных резервов России за период с 10 по 17 августа сократился на 1,3%. Это самое крупное сокращение резервов в течение одной недели с начала года. Эксперты связывают его с ростом курса доллара к евро, который составил за это время 1,4%. Половину всех валютных резервов Банк России держит в долларах, 40% в евро и 10% в британских фунтах. Государственный банк ВТБ, бывший Внешторгбанк и третий по величине в России, купил 25% акций компании «Ленэнерго». Отмечается в сообщении этой региональной энергокомпании, объединяющей сетевые активы электроэнергетики Ленинградской области. Неделю назад финская энергетическая компания «Фортум», контролируемая правительством Финляндии, объявила о продаже принадлежавших ей 35% акций «Ленэнерго» консорциуму из 3 российских участников – РАО ЕС России, ВТБ и компании комплексной энергосистемы. Сумма сделки составила 295 миллионов евро. Крупнейшим акционером Ленэнерго является РАО ЕС России, 55% акций. ВТБ, в свою очередь, сообщил, что купил акции Ленэнерго в интересах компании комплексной энергосистемы, одного из своих клиентов, которому он перепродаст эти акции через 3 года. Банк Японии принял решение сохранить пока на прежнем уровне 0,5% базовую процентную ставку в стране. Действующая базовая ставка для 13 стран еврозоны – 4%, в Соединенных Штатах – 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в целом, ибо дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 25 рублей 71 копейку за доллар США и 34 рубля 84 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 36 центов. И завершит этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Дании. Евангелистская лютеранская церковь является датской народной церковью, и в этом качестве используется поддержка государства, гласит датская конституция. Датская народная церковь играет важную роль в общественной жизни страны. На сегодняшний день ее прихожанами официально являются 83% жителей, а церковные праздники в Дании законодательно закреплены как выходные дни. О сегодняшних проблемах датской церкви, о том, как проходит жизнь в обычном сельском приходе на острове Фюн, разговор нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с датским пастором Оле Булем Нильсеном.
Господин пастор, как вы считаете, быть датским священником – это служение или работа? И то, и другое. Для меня это служение Богу и людям, но вместе с тем и моя работа, с отпуском и выходными. Традиционно в Дании у священников нерабочим днем является понедельник. Свадьбы или похороны обычно бывают в субботу, а в воскресенье идет служба в церкви. Но и в выходные дни я не свободен от своих обязанностей. Людям всегда бывает нужен священник, так что ко мне могут обратиться, даже когда я стою в очереди в магазине. Просто нужно помнить, что ты всегда пастор. Что стало для вас решающим в выборе профессии? Должен вас разочаровать. Глаз Божий не взывал ко мне посреди ночи с небес, и знамений свыше мне никаких не было. Но я вырос в семье с христианскими традициями, и когда 19 лет должен был определиться с учебой, то выбрал специальность богословия. Тем более, что диплом теолога в Дании дает право работы в школе и средствах массовой информации. Первые годы после окончания университета я работал журналистом, но потом окончательно определился с профессией и получил ставку приходского священника на острове Фюн. Здесь, на Фюне, я уже 13 лет. В провинции люди более тесно связаны. Я знаю своих прихожан по именам, знаю семейную историю каждого. В мегаполисе же не просто бывает сохранять индивидуальность служений. Случается, что ты произносишь одну и ту же надгробную речь 4 раза за день, поставляя каждый раз новые имена. Так что многие священники стараются комбинировать, переезжая из города в провинцию или наоборот. С какими трудностями вам приходится сталкиваться по работе? Самым проблематичным я считаю то, что в церкви едва теплится жизнь. В моем ведении 3 прихода, общей численностью 2800 человек. Примерно 80% жителей являются членами датской народной церкви, но регулярно храм посещает не более 2-3% прихожан. Для абсолютного большинства датчан визит церкви ограничивается 4 событиями. Это крестины, конфирмация, свадьба и похороны. Другая проблема в том, что мы живем в богатом обществе, и если раньше людям было необходимо во что-то верить, то сейчас они обходятся без этого. Люди перестали ходить в церковь, потому что не находят там ответов на вопросы, которые перед ними ставит жизнь. В одном из эпизодов известного в Дании телесериала «Полицейский с острова Самсё» главная героиня-священница вечером в баре прилюдно ласкает своего возлюбленного. При этом реакция окружающих на ее поведение абсолютно нейтральна. А есть ли неписанный моральный кодекс, который следует соблюдать датскому пастору? Прихожанам по душе, если они видят, что их пастор такой же человек, как и остальные. Играет в футбол, обладает чувством юмора, не прочь пропустить бокал другой пива. В таком случае людям легче войти с ним в контакт. Но надо держаться золотой середины. Если ты суровый моралист, люди тебя не примут. Но если ты пьешь сверх меры или волочишься за всеми женщинами без разбору, доверия и уважения прихожан тебе тоже не видать. Обязательно ли верить Богу, чтобы быть датским священником? Напомню, что в 2004 году датский пастор Торкель Гросбюль заявил о том, что небесного Бога не существует. Его уволили, но позже он был восстановлен в служении, несмотря на то, что от взглядов своих не отказался. Можно утверждать, что верить в Бога – это наша обязанность, и тем не менее здесь всегда есть место для дискуссии. Я думаю, что Гросбель должен был сам прекратить служение. Это выглядело бы логичным после его слов. Но увольнять человека за высказанную им точку зрения было неверно. Вообще говоря, в идеях Лютера заложена мысль о том, что все мы являемся священниками. Каждый, кто крестился, может сам общаться с Богом и читать Слово Божье. Так что, в принципе, люди могут обходиться и без пастора. Просто кто-то ведь должен руководить церковной деятельностью, чтобы освободить других от необходимости проповедовать по воскресеньям. Люди попросили меня заняться этим и платят за это зарплату. Моя же обязанность не только нести Евангелие людям, но и помогать им укрепляться в своей вере. Сейчас в России активно идут дебаты по поводу взаимоотношений церкви и школы. Как с этим обстоит дело в Дании? В датских школах вере в Бога не учат, но школьников знакомят с мировыми религиями, и в первую очередь с христианством. Таким образом, дети познают культурную основу общества, в котором воспитываются, а уж поверят ли они в Бога или нет, решать им самим. Разумеется, изучают в датских школах и теорию Дарвина, но при этом ученик не стоит перед выбором, следует ли ему верить в Бога или в эволюцию. Лично я не верю, что мир был сотворен за 7 дней, а верю ученым, которые говорят, что процесс этот занял около 15 миллиардов лет. И хотя теория эволюции дает убедительное разъяснение того, как все происходило, однако знание это ничуть не колеблет основу моей веры. Просто я убежден, что за созданием Вселенной стоят небесные силы, и тот, кто поднес огонь к фитилю Большого Взрыва, это и был Господь Бог. И последний вопрос, господин пастор. Были ли вы свидетелем событий, которые иначе, чем чудом, назвать нельзя? Когда появилась на свет наша старшая дочь, мне очень хотелось поблагодарить Создателя. Открыл Библию, и она раскрылась на той странице, где Иосиф и Мария благодарят Бога за рождение Иисуса, принося в жертву двух голубей. Когда я закончил чтение, то решил выйти в сад, и вдруг услышал, как над головой захлопали крылья. На нашем дереве сидела голубиная пара. Года через два у нас родилась и вторая дочь. День выдался хлопотным, и лишь у алтаря церкви я вспомнил, что забыл сказать Богу спасибо за рождение ребенка. Когда же, сложив руки для молитвы, я взглянул на картину над алтарем, то поразился. Изображенная сцена была мне знакома. Иосиф и Мария благодарят Бога за рождение сына. Разумеется, то, что кажется чудом для одних, другие могут воспринимать как случайность. Но если человек будет внимателен, то он может многое заметить. Собственно, это я и советую всегда своим прихожанам. Держите глаза раскрытыми, и вы обязательно увидите Бога. Говорит датский пастор Оле Буль Нильсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а вот что вы услышите в следующем часе утренней программы. Новый скандал между Россией и Украиной. В центре внимания на этот раз Черноморский флот. Репортаж в самом начале часа. Продолжение финансового кризиса на Уолл-стрит и специальное исследование сексуальной активности. Подробности в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». А также вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям сегодня. Какой самолет вы считаете лучшим в мире? Вот слушатель Сергей пишет. Наиболее лучший самолет Туполев 114. Практически ни одного падения и серьезных аварий за все время эксплуатации. В советское время я гордился достижениями нашей советской авиации, а теперь же интерес к ней потерял. И откровенно не знаю, на каких самолетах предпочитают летать господа, пишет наш слушатель Николай Борода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В избиении Сергея Ахметшина обвиняются трое его сослуживцев.
Первого в Эстонии героя Советского Союза Арнольда Мери обвиняют в участии в массовых депортациях жителей.
За вывод американских войск расплатились своими страданиями миллионы невинных людей.
Такие комментарии нам, конечно, неприятны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9520.